Глава 12. Глашатые законы. Чье-то холодное коснулось моей руки. Я вздрогнул и увидел совсем рядом розоватое существо, очень похожее на ребенка с ободранной кожей. У него были вкрадчивые, но отталкивающие черты ленивца. Низкий лоб, медленные движения. Когда глаза мои привыкли к темноте, я стал яснее видеть окружающее. Маленькое ленивцеподобное существо пристально разглядывало меня. Проводник мой куда-то скрылся. Пещера оказалась узким ущельем между высокими стенами лавы, трещиной в ее застывшем извилистом потоке. Густые заросли папоротников и пальм образовали темные, хорошо укрытые логовища. Извилистое наклонное ущелье имело в ширину не более 3 шагов и было загромождено кучами гниющих плодов и всяких других отбросов, распространявших удушливые зловония. Маленькое розовое существо, похожее на ленивца, все еще смотрело на меня, когда у отверстия ближайшего логовища появился мой обезьяноподобный проводник и поманил меня. В тот же миг какое-то неповоротливое чудовище выползло из другого логовища и застыло бесформенным силуэтом на фоне яркой зелени, глядя на меня во все глаза. Я колебался и готов был бежать назад той же дорогой, что привела меня сюда, но потом решился идти до конца и, взяв за середину свою палку с гвоздем, заполз вслед за своим проводником в вонючую тесную берлогу. Она была полукруглая, наподобие половинки дупла. Около каменной стены, замыкавшей ее изнутри, лежала груда кокосовых орехов и всевозможных плодов. Несколько грубых посудин из камня и дерева стояли на полу, а одна на кое-как сколоченной скамье. Огня не было. В самом темном углу пещеры сидело бесформенное существо, которое проворчало что-то, когда я вошел. Обезьяна-человек стоял на едва освещенном пороге этого жилища и протягивал мне расколотый кокосовый орех. Я заполз в угол, сел на землю, взял орех и принялся есть, насколько мог спокойно, несмотря на сильное волнение и почти невыносимую духоту пещеры. Розовое существо стояло теперь у входа в берлогу, и еще кто-то с темным лицом и блестящими глазами пристально смотрел на меня через его плечо. «Эй!» — произнесла таинственная тварь, сидевшая напротив меня. «Это человек! Это человек!» — затараторил мой проводник. «Человек! Человек! Живой человек, как и я!» «Заткнись!» — ворчливо произнес голос из темноты. Я ел кокосовый орех в напряженном молчании. Изо всех сил всматривался я в темноту, но не мог больше ничего различить. «Это человек!» — повторил голос. «Он пришел жить с нами!» Голос был хриплый, каким-то особенным, поразившим меня присвистом. Но произношение его было удивительно правильно. Обезьяна-человек выжидательно поглядел на меня. Я понял его, не мой вопрос. «Я пришел с вами жить», — утвердительно сказал я. «Это человек, он должен узнать закон». Теперь я стал различать какую-то темную груду в углу, какие-то смутные очертания сгорбленной фигуры. В берлоге стало совсем темно, потому что у входа появились еще 2 головы. Рука моя крепче сжала палку. Сидевший в темном углу сказал громче: «Говори слова». Я не понял. «Не ходить на четвереньках, это закон», — проговорил он нараспев. Я растерялся. «Говори слова», — сказал, повторив эту фразу, обезьяна-человек, и стоявшие у входа в пещеру эхом вторили ему каким-то угрожающим тоном. Я понял, что должен повторить эту дикую фразу. И тут началось настоящее безумие. Голос в темноте затянул какую-то дикую летанию, а я и все остальные хором вторили ему. В то же время все, раскачиваясь из стороны в сторону, хлопали себя по коленям, и я следовал их примеру. Мне казалось, что я уже умер и нахожусь на том свете. В темной пещере ужасные темные фигуры, на которые то тут, то там падали слабые блики света, одновременно раскачивались и распевали: «Не ходить на четвереньках — это закон, разве мы не люди? Не лакать воду языком — это закон, разве мы не люди? Не есть ни мяса, ни рыбы — это закон, разве мы не люди?
Не обдирать когтями кору с деревьев — это закон. Разве мы не люди? Не охотиться за другими людьми — это закон. Разве мы не люди? И так далее. От таких диких запретов до запретов на поступки, как мне тогда показалось, безумные, немыслимые и потрясающе непристойные. Нами овладел какой-то музыкальный экстаз. Мы распевали и раскачивались все быстрее, твердя этот невероятный закон. Внешне я как будто заразился настроением этих звероподобных людей, но в глубине моей души боролись отвращение и насмешка. Мы перебрали длинный перечень запретов и начали распевать новую формулу. «Ему принадлежит дом страдания». Его рука творит, его рука поражает, его рука исцеляет и так далее. Снова целый перечень, который почти весь показался мне тарабарщиной. О нем, кто бы он ни был. Я мог бы подумать, что все это сон, но никогда не слышал, чтоб пели во сне. Ему принадлежит молния, пели мы. Ему принадлежит глубокое соленое море. У меня родилось ужасное подозрение, что моро, превратив этих людей в животных, вложил в их бедные мозги дикую веру, заставил их боготворить себя. Но я слишком хорошо видел сверкавшие зубы и острые когти, сидевших вокруг, чтобы перестать петь. Ему принадлежат звезды на небесах. Наконец пение кончилось. Я увидел, что все лицо обезьяны-человека покрыто потом, и глаза мои, привыкшие теперь к темноте, отчетливее рассмотрели тварь в углу, откуда слышался хриплый голос. Она была ростом с человека, но как будто покрыта темно-серой шерстью, почти как у шотландских терьеров. Кто была она? Кто были все они? Представьте себя в окружении самых ужасных коллег и помешанных, каких только может создать воображение, и вы хоть отчасти поймете, что я испытал при виде этих странных карикатур на людей. «У него пять пальцев, пять пальцев, пять пальцев, как у меня!» — бормотал обезьяна-человек. Я вытянул руки. Серая тварь в углу наклонилась вперед. «Не ходить на четвереньках! Это закон! Разве мы не люди?» — снова сказала она. Она протянула свою уродливую лапу и схватила мои пальцы. Ее лапа была вроде оленьего копыта, из которого вырезаны когти. Я чуть не вскрикнул от неожиданности и боли. Эта тварь наклонилась еще ниже и рассматривала мои ногти. Она сидела так, что свет упал на нее, и я с дрожью отвращения увидел, что это не лицо человека и не морда животного, а просто какая-то копна серых волос с тремя еле заметными дугообразными отверстиями для глаз и рта. «У него маленькие когти», — сказала волосатое чудовище. «Это хорошо». Оно отпустило мою руку, и я инстинктивно схватился за палку. «Надо есть коренья и травы, такова его воля», — произнес обезьяна-человек. «Я глашатай закона», — сказала серое чудовище. «Сюда приходят все новички изучать закон. Я сижу в темноте и вещаю закон». «Да, это так», — подтвердил одно из существ, стоявших у входа. «Ужасная кара ждет того, кто нарушит закон. Ему нет спасения». «Нет спасения», — повторили зверообразные люди, украдкой косясь друг на друга. «Нет спасения!» — повторил обезьяна-человек. «Нет спасения! Смотри! Однажды я совершил провинность, плохо поступил. Я все бормотал, бормотал, перестал говорить. Никто не мог меня понять. Меня наказали. Вот на руке клеймо. Он добр, он велик». «Нет спасения!» — сказала серая тварь в углу. «Нет спасения!» — повторили звероподобные люди, подозрительно косясь друг на друга. «У каждого есть недостаток», — сказал глашатай закона. «Какой у тебя недостаток, мы не знаем, но узнаем потом. Некоторые любят преследовать бегущего, подстерегать и красться, поджидать и набрасываться, убивать и кусать, сильно кусать, высасывая кровь. Это плохо». «Не охотиться за другими людьми — это закон. Разве мы не люди? Не есть ни мяса, ни рыбы — это закон. Разве мы не люди?» «Нет спасения», — сказала пятнистое существо, стоявшее у входа. «У каждого есть недостаток», — повторил глашатый закон. «Некоторые любят выкапывать руками и зубами корни растений, обнюхивать землю. Это плохо. Нет спасения», — повторили стоявшие у входа. «Некоторые скребут когтями деревья, другие откапывают трупы или сталкиваются лбами, дерутся ногами или когтями, некоторые кусаются безо всякой причины, некоторые любят валяться в грязи. Нет спасения», — повторил обезьяна-человек, почесывая ногу. «Нет спасения», — повторило маленькое розовое существо, похожее на ленивца. «Наказание ужасно и неминуемо, потому учи закон, говори слова». И он снова принялся твердить слова закона. И снова я вместе со всеми начал петь и раскачиваться из стороны в сторону. Голова моя кружилась от этого бормотания и зловония, но я не останавливался в надежде, что какой-нибудь случай меня выручит. «Не ходить на четвереньках — это закон. Разве мы не люди?» Мы подняли такой шум, что я не заметил переполоха снаружи, пока тот, кажется, один из двух свиноподобных людей, которых я уже видел в лесу, не просунул голову над плечом маленького розового существа и возбужденно не закричал что-то, чего я не расслышал. Тотчас же исчезли все стоявшие у входа, вслед за ними бросился обезьяна-человек, следом существо, сидевшее в углу. Я видел, что оно было огромно, неуклюже и покрыто серебристой шерстью. Я остался один. Едва я успел дойти до выхода, как услышал лай собаки. Мгновенно я выбежал из пещеры с своей палкой в руке, весь дрожа. Там, повернувшись ко мне своими неуклюжими спинами, стояло около 20 звероподобных людей. Их уродливые головы глубоко ушли в плечи. Они возбужденно жестикулировали. Другие полузвериные лица вопросительно выглядывали из берлог. Взглянув в ту сторону, куда они смотрели, я увидел под деревьями у входа в ущелье бледное, искаженное яростью лицо Моро. Он удерживал собаку, рвавшуюся с поводка. Следом за ним с револьвером в руке шел Монтгомери. Секунду я стоял, пораженный ужасом. Потом обернулся и увидел, что сзади ущелье заградило, надвигаясь на меня, звероподобное чудовище с огромным серым лицом и маленькими сверкающими глазками. Я осмотрелся и увидел справа от себя, в десятки шагов, узкую расщелину в каменной стене, через которую в пещеру косо падала полоса света. «Не с места!» — крикнул Моро, как только заметил мое движение в сторону. «Держите его!» — крикнул он. Все повернулись и уставились на меня. По счастью, их звериные мозги соображали медленно. Я кинулся на неуклюжее чудовище, которое повернулось, чтобы посмотреть, чего хочет Моро, и сбил его с ног. Желая схватить меня, оно взмахнуло руками, но не поймало меня. Маленькое ленивцеподобное существо бросилось на меня, но я перескочил через него, ударив по его безобразному лицу палкой с гвоздем. В следующее мгновение я уже карабкался по отвесной расщелине, которая служила здесь своего рода дымоходом. Позади меня раздавались вои и крики: «Лови его! Держи!» Серое существо бросилось за мной и втиснуло свое огромное туловище в расщелину. «Лови его! Лови!» — вопили все. Я выкарабкался из расщелины на желтую равнину к западу от обиталища звероподобных людей. Эта расщелина спасла меня. Узкая и крутая, она задержала преследователей. Я побежал вниз по белому крутому склону с несколькими редкими деревьями и добрался до лощины, заросшей высоким тростником. Отсюда я попал в темную чащу кустарника, где было так сыро, что вода хлюпала под ногами. Только когда я нырнул в тростник, мои ближайшие преследователи показались на вершине. За несколько минут я пробрался сквозь кустарник. Воздух звенел от угрожающих криков. Я слышал позади себя шум погони, стук камней, треск веток. Некоторые из моих преследователей рычали совершенно как дикие звери. Слева залаяла собака. Я услышал голоса Мора и Монтгомери и круто повернул вправо. Мне показалось даже, будто Монтгомери крикнул мне, чтобы я не останавливался, если дорожу жизнью. Скоро почва у меня под ногами стала болотистой и вязкой. Я был в таком отчаянии, что, очертя голову, пустился по ней, увязая по колено, и с трудом добрался до тропинки, петлявшей в тростнике. Крики моих преследователей теперь слышались левее. Я спугнул трех странных розовых животных, величиной с кошку, и они скачками бросились прочь. Тропинка шла в гору. Она вывела меня на новую желтую равнину, оттуда опять вниз к тростникам. Вдруг она повернула вдоль отвесного склона оврага, который преградил мне путь так же неожиданно, как забор в английском парке. Я бежал весь дух и не заметил оврага, пока с разгона не полетел в него вниз головой, вытянув руки. Я упал прямо в колючие кусты и встал весь ободранный, в крови, с порванным ухом. Овраг был каменистый, поросший кустами. По дну его протекал ручей, а над ручьем стлался туман. Меня поразило, откуда взялся туман в такой жаркий день, но удивляться было некогда. Я повернул вправо, вниз по ручью, надеясь выйти к морю и там утопиться. Тут я заметил, что при падении потерял свою палку с гвоздем. Скоро овраг стал уже, и я неосмотрительно вошел в ручей, но тут же выскочил из него, потому что вода была горячая, почти кипяток. Я заметил, что по ее поверхности плыла тонкая, сернистая накипь. Почти тотчас же за поворотом оврага показался голубеющий горизонт. Близкое море отражало солнце мириадами своих зеркальных граней. Впереди была смерть. Но я был возбужден и тяжело дышал. Кровь текла у меня по лицу и горячо струилась по жилам. Я ликовал, потому что удалось уйти от преследователей. Мне не хотелось топиться. Я обернулся и стал вглядываться вдаль. Я прислушался. Кроме жужжания комаров и стрекотания каких-то маленьких насекомых, прыгавших в колючих кустах, вокруг стояла мертвая тишина. Но вот послышались собачий лай, слабый шум, щелканье бича и голоса. Они то становились громче, то снова слабели. Шум понемногу удалялся вверх по ручью и, наконец, совершенно затих. На некоторое время я избавился от погони. Но теперь я знал, как мало помощи можно ждать от звероподобных людей.